Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Мы будем читать Слово Божие. Евангелие от Луки, 23 глава. Читаем один стих, 46 стих. Евангелие от Луки, 23 глава, 46 стих. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Сегодня желание моего сердца поделиться с вами Словом Божьим, который говорит о том, что Бог создал человека троичным. В нем дух, душа и тело. И поскольку Иисус Христос истинный человек, истинный Бог, то в нем та же троичность, что и в человека. В нем дух, душа и тело. И это, братья и сестры, человек – это творение Божье, венец творения Божьего. Ибо так написано, что Бог вдунул в лице его дыхание жизни при сотворении человека. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Душою живою. Это значит, что душа вечна. Она вечно жива, как жив сам Бог. Потому что в нем дыхание Божье, Дух Божий. Поэтому душа, она не может умереть. Вот тем и отличается человек от животного мира, что в животном мире душа связана с телом, душа связана с кровью. Умерло тело, и душа умерла, а человек нет. Тело умерло, а душа, она вечна, она не умирает. Поэтому, когда идет речь о духе, значит, здесь нужно понимать, что если дух, значит и душа, они неразделимы. В другом месте идет речь о душе, значит, идет речь и о духе. И если мы с вами прочитали, что Иисус испустил дух, значит, вышел дух, вышла душа, они вместе. Но в то же время в книге «Бытие», 35 глава, идет речь о Рахиле, о жене Иакова, когда они возвращались из Месопотамии, она была беременна Вениамином. И вот читаем 35 глава 17 стиха. «Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: „Не бойся, ибо и это тебе сын“. И когда выходила из нее душа, мы понимаем, что выходил и дух, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем». Это вкратце, чтобы мы знали, братья и сестры, что человек, он троичен. Он имеет дух, душу и тело. И дух является центральной частью человека. Это центр. Это когда вот мы берем циркуль и проводим круг. Так вот в этом круге, там, где был по центру циркуль установлен, это и есть, образно говоря, наш дух, центр нашей жизни. Поэтому можно сказать так, что тело является вместилищем души, а душа – вместилищем духа. Но дух превосходит. И этот дух, если человек рожден свыше, он возрожденный. Этот дух имеет контакт с Богом, общение с Богом. Поэтому человек, не рожденный свыше, Слово Божие называет мертвый, хотя он живой. Почему? Потому что его дух человеческий рассоединен с Духом Божьим. Он имеет контакт с Богом. Так вот, Христос пришел, чтобы соединить этот контакт, чтобы дух человека имел общение с Богом. И Павел пишет Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». А в послании к Коринфянам, первое послание, 6 глава, с 19 по 20 стих, Павел пишет: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божья». Вот так, братья и сестры, Слово Божье говорит о единстве души и духа. И вот это единство души и духа не может даже разделить смерть. Может разделить только Слово Божье. Ибо так написано к Евреям 4:12. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Однако в Писании нигде мы нет доказательств того, что когда-либо была душа рассоединена с духом. Поэтому, когда Иисус возопил громким голосом и сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказал и спустил дух. Из него вышла душа, вышел дух, а тело осталось на кресте. Теперь давайте мы так по порядку вкратце рассмотрим. Сотник приказал, чтобы ускорить смерть, потому что с Иисусом по правую и левую сторону были распяты разбойники, они еще были живы. А время-то уже идет к вечеру, наступает суббота после захода солнца. И чтобы вот ускорить смерть, был приказ перебить у них голени. И вот подошел один воин и перебил голени у одного разбойника, подошел к другому, и у него перебил голени. Но когда подошел к Иисусу, увидел, что он уже умер. Но один из воинов взял копье и пронзил ему ребра, откуда истекла кровь и вода. Вот это свидетельство того, что действительно Христос умер на кресте, что Он пролил свою святую, невинную, драгоценную кровь, чтобы искупить нас. Вы знаете, во время войны, вот Второй мировой войны, были созданы штрафные батальоны. Эти батальоны были из заключенных людей, которые осуждены по разным статьям. И вот кто желал как бы искупить свою вину, должен на поле боя своей кровью искупить. Такое было вот постановление. И были десятки, сотни тысяч людей, которых посылали на передовую. И они проливали кровь. В основном они все погибли, потому что это были самые страшные участки, которые потом уже и шли войска после того, когда очищена была дорога. Искупление кровью своей вины. Разве можно, братья и сестры, вот мы говорим о грехах наших, искупить наши грехи своей кровью? Это невозможно. Без пролития крови не бывает прощения грехов. В Ветхом Завете вместо человека, который согрешил, он приносил невинного агнца. И агнец проливал кровь, и таким образом кровь была пролита, она как бы покрывала его грехи. Но она не уничтожала грех. Нужна была невинная кровь Сына Божия Иисуса Христа. Он пролил кровь за всех нас, преступников. Мы должны умереть за свои грехи, а Христос умер за наши грехи. Он взял нашу вину, грехи всего мира на себя, и телом своим вознес их на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Вот, дорогие друзья, сила крови нашего Господа Иисуса Христа. Она уничтожила первородный грех, тот грех, который пришел в мир через непослушание первых людей. И в Адаме все согрешили, все лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Так вот, принимая эту жизнь, принимая Христа, мы принимаем спасение, мы принимаем жизнь вечную. Когда Иисус умер на кресте, тайный ученик Иосиф пошел и просил у Пилата тело Иисуса Христа. Пилат еще уточнил там через сотника, действительно ли умер. Тот сказал, да, умер, тогда отдал тело ему. Иосиф, второй тайный ученик Никодим, они сняли тело Иисуса Христа. Перед нами обвили его, как обычно погребают на Востоке. Никодим принес алоэ литра 100. И вот это все в пеленах его погребли, положили в высеченный гроб Иосифа. Новый гроб. Там никто не лежал. Возможно, Иосиф для себя приготовил, но там был положен Иисус во гробе. И там многие женщины видели, как погребали тело Иисуса Христа. И был привален камень ко гробу. И вот тогда еще солнце не зашло, еще не наступила суббота, а уже первосвященники и фарисеи начали совещаться. А вдруг ночью придут ученики и украдут тело Христа. И пошли к Пилату и просили, поставь воинов, чтобы стерегли тело Христа. Потому что придут и украдут, и скажут, он воскрес. А они вспомнили, что он говорил, что в третий день воскреснет. Пилат дал им этих воинов. Имейте воинов, идите. История говорит о том, что стража была в количестве 60 человек. Было 4 стражи по 15 человек. И вот каждая стража по 15 человек стояла и охраняла гроб в течение 6 часов. Потом менялась. Представьте, 15 человек охраняли гроб. Кто там мог подойти к этому гробу близко? Невозможно. Поэтому, когда Христос воскрес из мертвых, Он вышел из гроба. Они не видели. Они охраняли гроб, запечатанный, думали, что там тело Христа, а его нету. Для воскресшего Христа не надо было отваливать камень, чтобы он вышел оттуда. Это нужно было для учеников. Это нужно было для тех женщин, мироносиц, которые рано пришли в первый день недели, чтобы помазать тело. Это ангел отвалил камень от гроба и сидел на нем. Во свидетельство, чтобы убедились все, что там действительно нету тела Христа. А для Христа не надо было отваливать камень. Он вышел так. И вот когда Петр и Иоанн бежали ко гробу, Иоанн прибежал первый. Наклонился там и увидел пелены только лежащие, но не вошел во гроб. А Петр туда вошел и видел, что нету тела. Они видели, что вот все так же, как были эти пелены, все так же лежало, ничего. Как будто вот бабочка вылетела из этой куколки. Ничего не было нарушено. Иоанн говорит, и увидел, и уверовал. Потому что он еще не знал, что должно быть воскресение. Братья и сестры, вот так воскресение Иисуса Христа. Но до этого они взяли это тело, положили во гроб, охрана, все. А где же находилась в это время его дух, его душа? Мы знаем, что Христос еще до своего страдания, как бы указывая на Иону, говорил о своей смерти и о своем воскресении. И вот, читая Матфея 12 главу, 40 стих, Христос говорит, «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Тело лежало во гробе, оно было на земле, но душа, дух Христа, оказывается, Христос сам говорит, где находилась Его душа в сердце земли. Мы не будем говорить и не знаем того, чего не сказано, где находится это сердце земли, в каком и что. Но преисподняя была именно в сердце земли. И когда читаем послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, смотрите, что здесь говорится. 4 глава, будем читать с 7 стиха. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все». Вот здесь ясно описано о том, что он прежде, чем зайти на небо, прежде, чем воскреснуть, он не сходил прежде в преисподние места земли. Один из разбойников на Голгофском кресте уверовал в Иисуса Христа, признал его, что он есть действительно Сын Божий. «Вы знаете, что сказал разбойник или обратился ко Христу? Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И что же сказал ему Иисус? «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». «Ныне же будешь со мною в раю». Мы с вами прочитали, что Иисус находился в преисподних местах земли, и разбойник вместе с ним находился в этом же месте. Но преисподние места земли – это ад. Это то место, где находятся люди, которые отвергали Бога от начала. И место ад – это то место, где находились люди, которые поклонялись Богу, служили Богу. Это праведники Ветхого Завета. Поэтому этот ад называется по-еврейски «Шеол», а по-гречески «Гадес». Так вот, этот Шеол имел два независимых друг от друга положения, где находились в одном отделении, будем так говорить, праведники, а в другом – нечестивые. И вот там, где находились праведники, они находились в блаженном состоянии, они не мучились. Там, где находились вот эти нечестивые, это место мучения. Там уже они мучились в пламени своем. Вот притча о богаче и Лазаре. Но это не притча. Или если назвать даже притчей, Христос не что-то придумывал, а Он говорил то, что где-то происходило. Потому что Он Бог, Он знал, что происходит в том или другом месте. И Бог знал, что происходило в этом месте. Шеол или Гадес – это место, где находились грешники и находились праведники. Бог все знает. Поэтому Давид в своем 137-м псалме говорит: «Куда пойду от Духа Твоего? Сойду в преисподнюю, и там Ты». Значит, Бог все знает, что происходит в преисподней. Иисус приводит этот пример так, как оно было на самом деле. И вот был Лазарь бедный, и был богач, который пиршествовал, и так далее, и так далее. Но мы видим в том, что в конечном итоге Лазарь бедный умер, который питался крошками со стола, или там даже не давали, псы резали его раны. Но когда он умер, то сказано, ангелы взяли и понесли его на лоно Авраамова. Так вот, то отделение, где находились праведники, оно называлось лоно Авраамова. И там находился нищий Лазарь. Не потому, что он бедный, это естественно, потому что он был праведник. Он верил в Бога. А богаче умер и похоронили его, видать, с почестями, деньги-то были, богатый. Но оказался он в аде, и будучи в муках, он возопил. Он увидел вдалеке Авраама и говорит: «Отче Аврааме, жалься надо мной, смилуйся надо мной, пошли Лазаря, чтобы он прохладил язык мой, хоть палец вот водой». Братья и сестры, что сказал Авраам? «Даже если бы хотел это сделать, не могу, потому что между вами и нами великая пропасть. Так что от нас к вам не переходит и от вас к нам не переходит. Невозможно это». Ну так вот, если это невозможно, то пошли его вот на землю, там 5 братьев, чтобы они не попали сюда в место мучения. Там есть Библия, там есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Вот нет, отче Авраам, вот если мертвые придут, вот тогда поверят. Нет. Люди, которые не хотят верить ни во что, даже если мертвые придут, они не поверят. Вот это место лона Авраамова, это то место блаженства. Хотя они были все заключены во власти смерти. Оттуда невозможно выйти. Они вот как духи, вот, невидимые души, они бы так и находились там. Они бы никогда не воскресли. Они бы никогда не имели эти новые прославленные тела. Они бы никогда не имели вот то, что Бог приготовил для любящих Его. Новое небо, новую землю. Оно блаженное состояние, но оно во власти смерти. Это царство смерти. Так как смерть, она имеет эту власть над грешным человеком. Туда все попадают. Хотя и в разные места. И Христос тоже спустился в это место. Но Он пришел на лоно Авраамова, и Он называет это место рай. «Ныне же будешь со мною в раю». Это рай, это не место мучений. Так вот, братья и сестры, что же произошло? То, что сатана сделал, или то, что он хотел, чтобы предать Христа смерти руками грешников, он, оказывается, обманулся. Сам себя обманул, будем так говорить. Потому что туда вошел тот, который без греха. Смерть держала только грешных по природе своей от Адама. А Христос не сделал греха. Это Бог во плоти. Он не познал греха. Он не вкусил греха. Поэтому апостол Петр, когда проповедовал в день Пятидесятницы, то мы видим, что он произнес проповедь. 2 глава, 24 стих. «Но Бог», возьмем 23 стих, «сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Он расторгнул узы смерти. Смерть не могла удержать его. Не было за что держать, не было причины удержать его. Поэтому Христос победил ад и победил смерть. Вот, дорогие друзья, Он открыл эти двери. И вот все, которые находились на лоне Авраама, Бог вывел их на свободу. Они теперь находятся там у Господа. И вот это место, где находятся души праведников, еще до воскресения, так же, как и души Нового Завета верующих, они там на небесах. Еще тел не имеют, но мы все ожидаем этого момента, когда будет первое воскресение или восхищение Церкви. Мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретим Господа в воздухе, и так всегда с Господом будем. Так вот, братья и сестры, вот теперь этот рай, он переместился из лона Авраамова, он теперь находится там в вечности. И Павел, апостол Павел, пишет нам в своем втором послании к Коринфянам именно о том, что он был хотя не называет себя, но говорит, я знаю такого человека, который был восхищен до третьего неба. Это записано второе послание Коринфянам, 12 глава. Читаем 2 стиха. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». Он был там, находился. Но нам ничего не описывает. Что он там видел, это неизреченно, это невозможно передать то, что он слышал. Братья и сестры, вот это нас радует, что теперь верующие в Иисуса Христа, они не идут в преисподнюю, они не находятся на лоне Авраамовом, они идут прямо на небеса, они идут туда, к небу, и там находятся вместе со Христом. Поэтому все апостолы, они всегда говорили о том, что мы желаем лучше, лучше выйти из тела и водвориться у Господа, ибо это несравненно лучше. Они все желали о том, чтобы быть вместе с Господом. И Павел говорит о том, что для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Он знал, что он встретится с Господом. Поэтому и нас это радует. Верующие не боятся смерти. Почему? Да потому что смерть побеждена. Истинно, истинно, говорю вам, Иисус говорит, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Но эти люди, как и Ветхого Завета, они остались, эти души, там в аде, в мучениях. И эти люди и в Новом Завете сегодня, те, которые отвергают Христа, они идут туда, именно в преисподние места. Они идут в это место мучения. Но Христос сегодня, и Слово Божие говорит, не желает смерти грешника, но чтобы все люди пришли к покаянию, чтобы все люди приняли Иисуса Христа. Будет то время, когда последний враг, смерть, истребится. И когда вот этот, и все эти люди, которые в аде, и ад отдаст мертвых, и они предстанут на суд перед Белым престолом, и ад будет повержен в озеро Огненное, и сатана будет повержен в озеро Огненное, там, где раньше уже этот зверь, антихрист и уже пророк. И все, которые последовали за ним, они окажутся в этом месте, вместе с сатаной, вместе с дьяволом. Поэтому, братья и сестры, когда апостол Павел был в тюрьме в Кесарии, Павел, апостол, проповедовал всю волю Божью. Он ничего не упускал. Сегодня мы как-то хотим так это вот все приукрасить немножко, чтобы и страху не нагнать никого, и про ад вообще не говорим, про озеро Огненное вообще не говорим, о тех судах Божьих, которые грядут, вообще не говорим, о Белом престоле, который предстоит предстать людям, вообще не говорим. А так вот немножко, что Господь всех любит, и на этом успокаиваем людей. А Павел, когда читаем 24 глава, с 24 стиха, «Через несколько дней Феликс, пришед с Друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Пришел в страх, потому что Павел сказал, что ожидает его о судах Божьих. Пришел в страх. В другое время, когда надо, я призову тебя. А другого времени уже не было. Ибо написано в 27 стихе, Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Вот сегодня время благоприятное. Вот сегодня день спасения. Вот сегодня всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И вы знаете что? Когда войдет последний язычник, когда наберется число язычников, а мы не знаем, дверь спасения для язычников закроется. Что будем делать тогда, когда невозможно получить спасение? Когда Дух Святой будет взят, что тогда будет, братья и сестры? Поэтому мы благодарим нашего Господа за эту победу, победу над смертью, над дьяволом, победу, которую Он совершил на Голгофском кресте, победу, которую Он совершил там, именно в преисподних местах земли, где Он расторгнул узы, где Он вывел на свободу эти люди, праведники Ветхого Завета и Нового Завета, они там, на небесах. И мы ожидаем того дня, когда наши души, дух и душа наши, они будут иметь новые тела. Первенец Христос, Он воскрес, потом Христовы, пришествие Его. Вот тогда вот будет полная победа, дорогие друзья. Тогда ад, где твоя победа? Тогда будет, братья и сестры, прославление Господа всех спасенных там у ног Иисуса Христа. В новых телах, на новом небе, на новой земле, где обитает правда. Туда не войдет ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые приняли Христа верою, те, которые омыты кровью Иисуса Христа. Если сегодня люди идут к гадалкам, экстрасенсам, прочим, чтобы что-то иметь, чтобы исцелиться, чтобы знать будущее, вы попадаете в руки сатаны, и вы окажетесь в день суда, и вместе с сатаной будете там, в озере Огненном. Потому что там иудеи, прелюбодеи, и гадатели, и ворожеи, участь всех этих в озеро Огненном. Сохрани Господь, братья и сестры, чтобы никто не оказался. И наша молитва, чтобы Бог пробудил людей, которые вокруг нас, чтобы они отвратились вот от всего этого греховного, обратились к Господу, чтобы приняли Христа как Спасителя, того, который победил ад и смерть, который умер за грехи, который искупил нас от вечного наказания. И поэтому мы и собираемся на этом месте, чтобы как одна семья, как одно тело Христа прославить Его имя. И пусть Господь поможет и нам, когда наступит этот день в нашей жизни, чтобы мы также могли громко, не стесняясь, но чтобы через нашу жизнь или смерть был прославлен наш Господь, чтобы и мы сказали: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Да поможет нам в этом Господь. Аминь.